Глава 68. Было уже 5 часов. Эрик шел по коридору психиатрической клиники с чашкой кофе в руке. За рифленым стеклом лестничной двери он увидел неподвижную долговязую фигуру. Эрик достал ключи и, остановившись перед дверью своего кабинета, понял, что человек за стеклом — это снова его давний пациент Нестор.
«Ты меня ждешь?» — спросил Эрик и двинулся к нему.
«Спасибо, что подвез.
Ты уже благодарил».
Тонкая рука, поглаживавшая грудь, серая как шелк, замерла.
«Я только хотел сказать, что собираюсь завести новую собаку», — тихо проговорил Нестор.
«Прекрасно, но ты знаешь, не обязательно рассказывать это мне».
«Знаю».
У Нестора слегка порозовели щеки.
«Но я все равно был неподалеку, прибирал на маминой могиле, и вот...»
«Все нормально».
«Как по-твоему, маму можно похоронить поглубже?»
Он замолчал и попятился. По коридору шла Нелли. Она, улыбаясь, помахала Эрику, но, увидев, что он занят, остановилась у своего кабинета и стала искать ключи в блестящей сумочке.
«Мы можем назначить время и поговорить, если хочешь».
Эрик взглянул на свою дверь.
«Это не обязательно, я просто...» — торопливо говорил Нестор. «Собака — важный шаг для меня, и...»
«Ты теперь здоров и можешь делать, что хочешь».
«Я помню, каким был, когда пришел к тебе. Я... Проси меня о чем хочешь, Эрик».
«Спасибо».
«Тебе пора»,
— сказал Нестор.
«Да».
«Я ходил-ходил, и вдруг...» — сказал Нестор с неожиданной настойчивостью в голосе. «Я нагнулся и...»
«Никаких загадок», — перебил Эрик.
«Да, прости», — извинился долговязый Нестор и ушел.
Эрик взглянул на часы. Всего несколько минут до встречи с Марго Сильверман, но он, наверное, успеет перемолвиться словечком с Нелли. Эрик подошел к ее кабинету, постучал и открыл дверь. Нелли сидела за компьютером, в очках, в порядке исключения. На ней была белая в черный горошек блуза с бантом и винного цвета узкая юбка.
«Чего хотел Нестор?»
— спросила Нелли, не отрываясь от экрана.
«Он покупает собаку, и ему надо было поделиться этим».
«Может, стоит намекнуть вот на это, пуповину и ножницы?»
«Он славный», — сказал Эрик.
«Ну, надо же!»
Не удержавшись от улыбки, Эрик подошел к окну и стал рассказывать, что ее идея о новых структурах кризисных групп уже доказала свою эффективность.
«Да, как будто неплохо получилось», — сказала Нелли и сняла очки.
«У меня сейчас встреча с полицейскими, но...»
«Жаль, что я не успеваю», — улыбнулась она.
«Я только хотел сказать, что ты права. Когда человек врет, это всегда всплывает на поверхность, и потом хлопот не оберешься».
«Поговорим об этом позже».
«Только одно. Я сделаю все, чтобы вытащить Рокки из Карсудана как можно скорее».
«Повремени с этим», — перебила Нелли. «Не хочу тебя расстраивать, но я поговорила с Мартином. Ты знаешь, как ты ему симпатичен, правда? И он говорит, что на тебя надо заявить в полицию и в комиссию по медико-социальной помощи».
«А, вот и хорошо».
Эрик пошел к двери.
«Эрик, я не знаю, как поступить».
Выйдя из кабинета Нелли, Эрик увидел, что Марго и ее коллега ждут у его двери. Они поздоровались и вместе с ним спустились этажом ниже. Зал заседаний был отделен от коридора стеклянной перегородкой. Новые стулья пахли пластмассой. Эрик открыл окно, чтобы впустить воздуха, и пригласил гостей садиться. Марго налила себе воды из автомата, осушила стакан и налила еще.
«Да, вы ведь знаете, что Оливия Торобиу передумала», — начал Эрик.
«Рокки вспомнил про алиби 9-летней давности, но ни единой дерьмовой зацепочки, как мы можем его использовать», — сказала Марго, тяжело опускаясь на стул.
«Вы хотите, чтобы я расспросил о соучастнике? Но дело приняло иной оборот. Рокки осужден без вины, И...
«А что, если он просто изображает потерю памяти?» — спросила Марго.
«Не изображает, но...»
«Он замешан. Так или иначе, он, черт возьми, замешан».
«С вашего позволения, я продолжу». Эрик провел рукой по столешнице. «Настоящий убийца ушел от наказания и внезапно начал снова. И во время беседы и под гипнозом Рокки возвращался к некоему проповеднику, который...»
«Священник?»
— спросил Адам. «Какой-то проповедник, и есть веские основания принимать слова Рокки о нем всерьез, в связи с алиби. Но мы не выяснили ни имени, ни места, нужно время, чтобы разобраться в хаосе, который творится у него в голове. Но под гипнозом Рокки рассказал, как этот проповедник убил женщину, отрубив ей руку. Проблема в том, что я не вполне разобрался, где тут его ночные кошмары, а где настоящие воспоминания».
«Вы считаете, там есть правда?» Адам подался вперед.
«Проповедника он упоминал много раз, причем даже не под гипнозом».
«Но не рассказывал об убийстве?»
«Рокки говорит, что готов помогать полицейским, если сможет. Во всяком случае, он был готов помогать, но ситуация абсурдная. Я пытаюсь помочь ему что-то вспомнить, не владея никакими сведениями».
«Дело строго засекречено», — пояснила Марго.
«Если вы хотите, чтобы он помог, — сказал Эрик, — поезжайте туда и дайте ему подробности, имена, что-то, способное запустить процесс вспоминания».
«Лучше все-таки, если вы продолжите разговаривать с ним», — стояла на своем Марго.
«Я могу с ним разговаривать, но...»
«Что нужно вам знать, чтобы добиться от него толка?» — спросила Марго.
«Это вам решать». «Мы пытаемся держать прессу на расстоянии, хотя наш сотрудник по связям с общественностью утверждает, что дальше сдерживать газетчиков не получится», — пояснил Адам.
«Только вот мы понятия не имеем, как серийный убийца среагирует на массовое внимание», — добавила Марго. «Может, он просто исчезнет, или...»
«Так что времени у нас в обрез», — сказал Адам.
«Вы возьмете с собой фотографии жертв и покажете их Рокки», — решила Марго. «Мы составили психологический профиль, и я могу немного рассказать о том, как действует преступник, о характерных деталях».
«Вы собираетесь заложить туда фальшивую информацию?»
«Само собой», — сказала Марго.
«Только так, чтобы я знал, в чем она заключается», — попросил Эрик. Глубоко вздохнув, Марго принялась излагать модус операнди убийцы и критерии выбора жертв.
«До сих пор это были только женщины, оставшиеся дома одни», — спокойно начала она. «Сначала он снимает их через окно, потом планирует преступление, а когда, наконец, решается убить...»
«Тогда он посылает ссылку на видеозапись нам», — продолжил Адам мрачным голосом. «Орудие убийства он находит на месте и каждый раз оставляет его в доме».
Он нагнулся и достал три фотографии из сумки, которую положил на столик с выгнутыми краями.
«Покажите их Рокки и сразу уничтожьте».
Эрик посмотрел на оборот фотографий, где были написаны имена жертв. Мария Карлсон, Сусанна Керн, Сандра Лундгрен.
«Сандра Лундгрен?» — изумился Эрик.
Он прочел имя на обороте, и у него перехватило дыхание.
«Что с вами?» — спросила Марго.
«Она лечилась у нас. Господи, она погибла?»
«Вы ее знали?»